В эфире программа «Время свободы интервью». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Комитет против пыток объявил о своей ликвидации, не пожелав называться иностранным агентом. Саммиты ШОС и БРИКС в Уфе. Ожидания и видимые результаты. Валютные и ипотечные заемщики подают в суд на Центробанк и правительство России. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. В эфире программа «Время свободы интервью». Межрегиональная правозащитная организация «Комитет против пыток» продолжит работу, несмотря на ожидающую ее в ближайшее время ликвидацию. Ранее об этом заявил ее председатель Игорь Каляпин после того, как Нижегородский областной суд 8 июля отказался исключить организацию из реестра иностранных агентов. По словам Каляпина, суд просто не оставил правозащитникам выбора, поскольку статус иностранного агента для организации неприемлем. «Комитет против пыток» был включен в реестр Министерства юстиции 16 января, поскольку прокуратура сочла, что организация участвует в политической деятельности и, в частности, информирует общественность и представителей власти о фактах незаконного насилия в полиции и неэффективном расследовании этих случаев. Комитет против пыток был основан нижегородскими правозащитниками в 2000 году. Организация имеет офисы и представительства помимо Нижнего Новгорода в Москве, Оренбургской области, республиках Мариэл и Башкортостан. Кроме того, сводная мобильная группа Комитета против пыток – одна из двух правозащитных организаций наряду с мемориалом, которые работают на территории Чеченской республики. По словам Игоря Каляпина, такой исход событий был хоть и не запланированным, но вполне предсказуемым. Окончательное решение о ликвидации организации должно быть принято на конференции в конце июля. Там же, по словам Каляпина, руководство и сотрудники Комитета против пыток обсудят, в какой именно форме они будут продолжать работу. Подробности Игорь Каляпин рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой.
Запланированным оно, конечно, у нас не было. Боюсь, что оно было запланированным в суде. По крайней мере, судя по тому, как нас слушали в суде первой инстанции, апелляционной инстанции, было все достаточно понятно. Для нас это, конечно, неожиданностью не было. Мы понимали, что, скорее всего, решение будет вот таким. Мы действительно в процессе не сказали ничего нового. Один из оппонирующих нам прокуроров совершенно правильно сказал, я с ним согласен. Правовая позиция осталась прежняя, никаких новых фактов не представлено. Все верно, никаких новых фактов не представлено, и правовая позиция осталась прежняя. Мы по-прежнему считаем, что Комитет против пыток никогда не занимался деятельностью, направленной на изменение государственной политики. Не потому, что это плохо, а потому, что государственная политика по отношению к проблеме пыток в Российской Федерации сформулирована всегда была достаточно четко. Пытки в России запрещены. В Конституции запрещены, в федеральных законах запрещены, в должностных инструкциях полицейских запрещены, сотрудников СИН, сотрудников ФСБ, везде они запрещены. Та практика, с которой мы постоянно сталкиваемся и с которой мы в меру своих сил боремся, это борьба с преступлениями. И, собственно, все наши дела, наши расследования, они направлены именно на то, чтобы изобличить конкретного преступника, помочь государству очистить государственную машину от негодяев, которые применяют пытки. И доказываем мы это не где-то на митингах, мы это доказываем в рамках установленных законом процедур. Мы это доказываем в кабинете следователя, мы это доказываем в кабинете прокурора, мы это доказываем в судебном зале. И успешно доказываем. У нас на сегодняшний день 107 сотрудников посажено за пытки, и 11 находятся под судом. Мы эту деятельность ведем вполне результативно и, подчеркиваю, в рамках закона. Конечно, мы не согласны с тем, что эта деятельность является политической и направлена на изменение государственной политики.
Ну вот, насколько я понимаю, решение о ликвидации организации принимаете не только вы, но вас должны поддержать ваши коллеги. Как это все будет происходить?
Формально все выглядит вот каким образом. Я являюсь руководителем организации, но я при этом не являюсь самым большим начальником. Надо мной есть совет, над советом есть конференция, которая собирается раз в 3 года. Моя позиция поддержана всеми членами совета, но формально решение о ликвидации должна принимать конференция. Насколько мне известно, все наши члены организации, они все эту мою позицию разделяют. Нас просто поставили в безвыходную ситуацию, потому что статус иностранного агента предполагает не просто там какую-то отчетность. Мне вот совершенно наплевать. Я признаю за государством право контролировать нас как угодно. Путем гласных методов, негласных методов, путем отчетности какой-то. И я не вижу тут проблем. Я проблему вижу в том, что этот закон предписывает нам представляться агентом, да еще и иностранным. То есть неким субъектом, который действует не самостоятельно, а по чьему-то заказу и в чьих-то интересах. Я категорически совершенно утверждаю, что за 15 лет работы нашей организации ни одного заказа ни из-за границы, ни от администрации президента, которая нам тоже гранты выделяла, мы ни разу не получили. Поверьте, если бы нам попробовали такой заказ спустить, отреагировали бы мы весьма бурно. Я вот не получил письмо за подписью заместителя министра юстиции Герасимова, в котором он предупреждает официально меня о том, что наша организация злостно не исполняет требования так называемого закона об иностранных агентах, что мы не представляемся иностранными агентами в публикациях, в интервью, в печатных материалах, которые мы время от времени издаем. Тем самым мы нарушаем требования федерального закона, что нас за это могут подвергнуть для начала штрафу. Штраф там начинается с 300 тысяч рублей. Господин заместитель министра совершенно прав. Закон действительно предписывает нам представляться такими вот агентами, коими мы не являемся. Это никто ни разу нигде не доказал. Это никто ни разу даже и не пытался доказывать. Наши господа депутаты, погрешив против русского языка, взяли и издали такой закон. Вот раз вы иностранные деньги получаете, то вы вот, а дальше в кавычках, выполняете функцию иностранного агента. Чего это за ругательство они такое придумали? Можно было точно так же написать, выполняете функцию верблюда или зебры. Смысла было бы нисколько не больше. Если вы хотите сказать, что организация является иностранным агентом, господа, докажите это. Для этого нужно доказать не наличие иностранного финансирования. Для этого нужно доказать наличие заказов. Покажите где-нибудь. Они же получают все наши договора. Они получают всю нашу переписку с этими иностранными донорами. Ну покажите где, хоть раз за 15-то лет, хоть от одного донора мы получали какое-нибудь поручение. Вот разработать законопроект и там его где-то пролоббировать. Ну вот это было бы агентское поручение. Вот. Но ведь такого же ни разу не было. Почему я должен публично на себя наговаривать? Для меня, иностранный агент, это неприемлемо. Я не хочу сказать, что это плохо, но это для меня неприемлемо. Я присягу принимал. Я работаю в интересах российских граждан, в целях развития своей страны. Я пытаюсь устранить те явления и те причины, которые, по моему глубокому убеждению, мешают стране развиваться, из-за которой страна скатывается в какие-то очень мрачные времена. Я это делаю совершенно не почему-то заказу, я это делаю, потому что я гражданин России, немало повидавший на своем веку.
А в случае, если организация все-таки будет ликвидирована, вы планируете как-то продолжать работу в рамках какой-нибудь новой организации, как поступил «Голос» или как-то иначе?
Я просто могу гарантировать, что деятельность будет продолжена. Наши юристы сейчас участвуют в 234 процессах. Ни один из этих процессов не будет прерван, приостановлен, ни в одном не будет ослаблена позиция. Мы и дальше готовы помогать гражданам, мы готовы затевать и вступать в новые процессы. Комитет против пыток – это прежде всего команда юристов. Мы ведь участвуем в процессах-то не как представители общественной организации. Для нас общественная организация, вот Комитет против пыток – это некая форма нашего объединения. Мы можем вообще без организации обойтись. Но мы для облегчения коммуникации с государством, с людьми, которые к нам обращаются, вот со средствами массовой информации, пользовались до сих пор вот такой организационной формой. Ну, не хочет государство с нами взаимодействовать, да, вот государству нравится нас шельмовать. Но мы другую организационную форму придумаем. И с финансированием мы разберемся, и закон при этом не будем нарушать, и шельмовать себя сами не будем, и никому другому не позволим. Я точно совершенно могу сказать, что деятельность будет продолжена. Есть много вариантов, как это можно делать. Они придуманы уже, они достаточно проработаны. Вот, наверное, на этой самой конференции, которую вот мы будем в конце июля проводить, мы окончательно определимся с организационной формой.
И это будет касаться также ваших представительств, в частности, вот сводной мобильной группы в Чечне?
Ну, конечно, конечно, это же все одна организация. Сводная мобильная группа, она вот в том-то и дело, она в Чечне известна не как представительство Комитета против пыток, а именно как сводная мобильная группа. Ну, так она вот и останется как сводная мобильная группа. Будет она там немножко из других организаций состоять, какая разница. Я своим коллегам в ходе этой конференции готов предложить на выбор целый набор вариантов, как можно жить дальше. Мы будем выбирать наиболее удобный. Очевидно, что мы в меньшей степени сейчас будем как-то коммуницировать с органами государственной власти. Это не мы так решили, это вот они так решили. Вот мы и раньше часто спорили и судились в том числе и так далее. Но раньше не было вот этого вот откровенного шельмования, раньше не было вот этой очень агрессивной политики в отношении нас. Сейчас она есть. Мы можем вообще для них исчезнуть с экрана. Мы можем вообще без государственной регистрации быть. Мы можем быть общественным движением, объединением без государственной регистрации. И с нами вообще никакой Минюст ничего не сможет сделать.
Но вот насколько все-таки серьезный урон вам и в целом правозащитному сообществу наносит включение в реестр иностранного агента, суды? Насколько это парализует деятельность?
Если говорить о нашей организации, она у нас все-таки достаточно крупная. Некоторое время у нас... Два сотрудника организации и еще один привлеченный сотрудник из организации «Агора». Мы несколько дней в общей сложности потратили вот на всю эту эпопею с иностранными агентами, с судами, с подготовкой там каких-то писем, с ответом на представления всякие прокурорские и так далее. Наверное, если бы вот нас было 3 человека в организации, это было бы существенно. Но поскольку у нас в организации 40 человек, это не очень существенно. Другое дело, что это просто вокруг нас создает некий скандал, который, по-моему, не нужен совершенно никому. Он и государству в том числе не нужен. Где-то этот скандал используют для того, чтобы на нас натравить людей. Я этого не ощущаю, что к нам люди стали относиться хуже. По-моему, даже лучше. Другое дело, что где-то в каких-то, вот как в Чечне, например, у Рамзана Ахматовича Кадырова там случилась истерика, он в том числе занесение нас в этот реестр стал использовать для того, чтобы нас там всячески шельмовать. И уж как нас там только и враги народа, и шпионы, и представители Госдепа. Кончилось это тем, что вот у нас там офис разгромили, имитируя народное возмущение. Я лично глубоко убежден в том, что никакого там возмущения и не было. Были совершенно конкретные люди, совершенно конкретной задачей. Но вот эта вот истерия, она вот дает возможность как бы на ее фоне, как бы имитировать как бы общественные процессы, да, направленные вот против всех людей, которые там являются носителями либеральных ценностей, людей, которые являются сторонниками западного пути развития. В обществе создается вот такая вот истерия, которая почему-то называется при этом патриотизмом. Это, конечно, все несколько, ну, создает вот некую эмоциональную нагрузку для каждого, кто у нас работает.
В эфире «Радио Свобода» был Игорь Каляпин, руководитель комитета против пыток. Будучи объявленной иностранным агентом, организация объявила о своей ликвидации, но ее активисты намерены продолжать правозащитную деятельность. В эфире программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. В столице Башкирии, Уфе, сегодня продолжаются встречи глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества, ШОС, и стран, входящих в объединение БРИКС – Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка. В нынешнем году Россия председательствует в обеих организациях. На встрече лидеров стран-членов БРИКС в закрытом режиме будут обсуждаться конфликт вокруг Украины и кризис в Греции, а также угроза со стороны боевиков Исламского государства. Главы государств должны принять так называемую Уфимскую декларацию, а также стратегию экономического партнерства до 2020 года. На саммите ШОС намечено дать старт процессу расширения организации. Ожидается, что в нее будут приняты Пакистан и Индия. Эти планы, а также решение о создании нового банка развития и пула валютных резервов обсуждали гости программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Послушайте фрагмент этой программы.
В столице Башкортостана, Уфе, начали работу саммиты организации БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, куда съехались все их лидеры и, разумеется, глава российского государства. И вот о том, что происходит на полях этих саммитов, мы сегодня и поговорим с нашими гостями. У нас в студии Андрей Федоров, дипломат, бывший замминистра иностранных дел России. На прямой связи будут еще специалисты-востоковеды. Андрей Владимирович, как вам кажется, вот какая из этих встреч более важна, с китайским лидером или с индийским?
Ну, важно и то, и другое. Но с Китаем это важно по следующим обстоятельствам. А не случайно сегодня Владимир Владимирович сказал на этой встрече, что если мы будем вместе с Китаем, мы типа поборем всех, победим над всеми. Идет дальнейшее сближение с Китаем. Китай – главный стратегический партнер. И не нужно забывать о том, что речь о миллиардах и миллиардах долларов китайских инвестиций. И причем в первый раз за последние годы китайцы стали говорить о том, что они могут расширить инвестиционный список свой, а не только те проекты, которые обсуждались ранее, прежде всего транспортные проекты, шелковый путь и так далее и тому подобное. И надо еще помнить о том, что 3 сентября Владимир Владимирович Путин едет в Китай на празднование 70-летия победы над Японией. И это для китайцев имеет супер важное значение, потому что они из этой даты будут выжимать все политически, что можно, чтобы показать, свою роль, так сказать, в борьбе с японским милитаризмом, терроризм, и б, чтобы показать свою собственную, так сказать, значимость в сегодняшнем мире.
У нас на прямой связи из Уфы Андрей Корнеев, замдиректор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова. Насколько велик тот список проектов, которые Китай обещает осуществлять совместно с Россией?
Очень многие проекты, о которых сейчас говорится, они обсуждались задолго до нынешнего саммита. Например, и проект создания нового банка развития, банк ШОС, который тоже, скорее всего, будет какое-то принято решение, или, так сказать, стороны подойдут к принятию решения. И то, что китайцы будут расширять сферы инвестирования. Но действительно, саммит всегда это очень важный момент, потому что всегда так получается, что готовятся документы месяцами, а подписывается все одномоментно, когда собираются лидеры стран. Поэтому я думаю, что действительно стороны готовились несколько месяцев с тем, чтобы вот за это короткое время сразу оформить то, что зачастую путем длительных и таких мучительных переговоров готовилось. Ну, в этом законы жанра.
Напомню, что гость нашей студии Андрей Федоров. Действительно ли Россия оказалась вместе с Ираном единственными тут двумя государствами, которые в откровенном конфликте с Западом, остальные все не хотят далеко заходить в конфронтации?
Да просто у каждой страны своя политика. У Китая совершенно своя политика, которая, в общем-то, построена на собственных принципах, которые не в полную совпадают с нашими подходами, принципами. Индия живет здесь своей жизнью, своими интересами. БРИКС и ШОС – это еще просто одно подтверждение того, что мы больше поворачиваемся на восток. Этот процесс, он имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, мы укрепляем связи, получаем новые возможности экономического сотрудничества, проникновения на восток. С другой стороны, конечно, за любой политический поворот придется платить рано или поздно. Здесь есть много моментов, и на данном этапе, честно говоря, было бы неправильно противоставлять вот ШОС, допустим, Европейского Союза и США. Это разные направления. Просто это направление стало для нас более доминирующим.
С нами на прямую связь вышла Татьяна Львовна Шаумян, руководитель Центра индийских исследований Института Востоковедения Российской Академии Наук. В чем, по-вашему, специфика сегодняшнего саммита с точки зрения участия в нем Индии?
Индия участвует в двух саммитах. Нарендра Моди прибыл тоже в Уфу. Одновременно он будет участвовать и в одном саммите, и в другом. Интересно, что Моди у нас в этом году будет еще гостем в декабре, поскольку на декабрь запланированы традиционные встречи руководителей двух стран, которые бывают через год. Значит, в прошлом году в декабре наш президент находился в Индии, в этом году премьер-министр Индии прибудет еще с одним визитом в Россию. Можно тут разделить то, что будет происходить на саммите БРИКС, и то, что будет происходить в ШОС. Для Индии сегодня участие в саммите ШОС, мне кажется, имеет очень большое значение, потому что одним из пунктов повестки дня этого саммита вопрос расширения границ этой организации. Это вступление в ряды ШОС Индии и Пакистана. Это две страны, которые, в общем-то, находятся в состоянии длительной конфронтации, между которыми были и вооруженные конфликты, и отношения в целом, несмотря на все попытки, так сказать, урегулирования, еще далеки от нормальных. К чему может привести одновременное вступление и Индии, и Пакистана в состав Шанхайской организации? С одной стороны, противоречия между ними сохраняются. В ШОС существует такое правило не выносить спорные проблемы двусторонних отношений на рассмотрение этой организации. Было заявление премьера Пакистана Наваз Шарифа, который высказал такую точку зрения, что вступление в ШОС сыграет положительную роль в усилении сотрудничества между Индией и Пакистаном. По его словам, ШОС может предоставить двум странам платформу для совместной работы, чтобы они достигли цели организации, делая это, увеличили взаимное доверие. И мне кажется, это, в общем, дорогого стоит. Участие этих обеих стран в ШОС может сыграть положительную роль с точки зрения стратегической ситуации в Южной Азии.
Андрей Владимирович, как по-вашему, может ли ШОС стать площадкой для переговоров Индии с Пакистаном?
Я не думаю, что он может быть площадкой. Но в рамках ШОС нужно наладить постоянный диалог, дополнительный постоянный диалог между этими странами. Я бы не преувеличивал значение ШОС в этом плане, потому что ключевое значение имеют именно двухсторонние чисто взаимоотношения Индии и Пакистана, но, по крайней мере, членство обеих государств ШОС может стать своего рода дополнительным сдерживающим фактором с точки зрения того, что они не будут идти на конфликт дальше с друг с другом. Поэтому это позитивно. Но я еще раз говорю, не надо думать о том, что ШОС дальше будет развиваться как вот кухонная бесконфликтная организация. В зоне ШОС нарастают конфликты, прежде всего связанные с Пакистаном, которые могут сказаться на всех странах этого региона, и на Индии, и на Пакистане, и на России, и на Казахстане, и на Китае, и особенно на Иране. Поэтому ШОС в ближайшем будущем придется принимать гораздо больше серьезные политические решения, нежели развивать просто какие-то экономические проекты.
Вы слушали фрагмент программы «Грани времени». В эфире «Время свободы» интервью, у микрофона Евгения Назарец. К открывающемуся в Уфе очередному саммиту БРИКС страны-участницы завершили первый этап выполнения двух главных своих решений прошлогоднего саммита о создании нового банка развития и пула валютных резервов. Тогда они говорили как о прямой альтернативе Всемирному банку и МВФ. Но прошел год. Теперь один из этих проектов может оказаться в тени еще более крупного, а другой останется пока виртуальным. Но уже обсуждаются новые, еще более громкие проекты. Тему продолжит Сергей Сининский.
Новый банк развития БРИКС заработает на полную мощность лишь через 4-5 лет, заявил в конце февраля заместитель министра финансов России Сергей Старчак. В рамках же нынешнего саммита запланировано первое заседание Совета банка. А в самый его канун страны БРИКС подписали соглашение об условиях взаимной поддержки в рамках пула валютных резервов, учредить который также было решено на прошлогодней встрече лидеров этих стран. Более 40% в нем доли Китая. Этот фонд создается как страховочный механизм против рисков на мировых финансовых рынках, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Поэтому, по ее мнению, в создании уже реального пула таких резервов стран БРИКС пока необходимости нет. Однако за минувший год в мире возник еще один крупный проект, первоначальный объем которого, по любопытному совпадению, оценивается ровно в ту же сумму, что и каждый из новых проектов стран БРИКС – 100 миллиардов долларов. Под эгидой Китая создается азиатский банк инфраструктурных инвестиций, пайщиками которого решили стать уже 57 стран мира, среди которых и все 5 стран БРИКС и 5 крупнейших экономик Европы. Как и год назад о новых проектах БРИКС, о нем также заговорили как о конкуренте и Всемирному банку, и даже МВФ. Но так ли это, обратились мы к экспертам. Из Германии руководитель Центра прогнозов Института мировой экономики в Киле профессор Штефан Коц.
Конкуренция всегда оживляет бизнес, поэтому не стоит видеть в новом банке некую угрозу как МВФ, так и Всемирному банку. Он скорее станет некой оживляющей альтернативой. Дело в том, что страны Запада, которые по-прежнему доминируют в МВФ или Всемирном банке, слишком медлительны в том, что касается реакции на нужды и запросы ведущих развивающихся стран, в том числе и Китая, учитывая их все возрастающее влияние в мировой экономике. А в этом контексте новая инициатива не только неудивительна, но и весьма логична. Она пойдет только на пользу всем. Развивающиеся страны получат более широкий выбор, куда именно обратиться за финансовой поддержкой. Так что конкуренция лишь способствует бизнесу.
Возникающий Азиатский банк инфраструктурных инвестиций многие эксперты почти сразу назвали неким ответом Китая на продвигаемый Соединенными Штатами региональный проект Транс-Тихоокеанского партнерства, заявленный еще в 2006 году. Ведь Китай в этом проекте не участвует, так же, как и Соединенные Штаты вместе с Японией не участвуют в проекте Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. С другой стороны, они вроде и не совсем конкуренты. Цель проекта Транс-Тихоокеанского партнерства – создание в регионе зоны свободной торговли, тогда как проект Азиатского банка инфраструктурных инвестиций нацелен прежде всего на финансирование развития инфраструктуры в развивающихся странах. Научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
Конкурентом этот Азиатский банк инфраструктурных инвестиций выступает не Транс-Тихоокеанскому партнерству, а другому учреждению. Есть такой Азиатский банк развития в части структуры Всемирного банка. И вот этот Азиатский банк развития, в нем главенствует Япония в основном. А Япония как раз не входит в число учредителей Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. И вот там возникает некая конкуренция между Китаем и Японией. Так вот, поводом, возможно, доказательств нет, послужило следующее. В 2010 году Азиатский банк развития произвел расчеты, что для развития всего азиатского региона, инфраструктуры прежде всего, что необходимо, нужно в течение 10 лет с 2010 по 2020 год 8 триллионов долларов.
Для сравнения, 8 триллионов долларов – это примерно 4 годовых ВВП России, а объем экономики самого Китая, второй в мире после американской, в прошлом году составил 10,2 триллиона долларов, то есть речь идет об огромных деньгах.
Таких денег нет у Азиатского банка развития, и в этой ситуации Китай нашел для себя огромную нишу – создать новый банк именно для инфраструктурного развития, и все крупнейшие европейские страны вступили в число учредителей, и таким образом тут все выигрывают. Китай выигрывает и политически, и экономически. Азиатский регион, безусловно, выигрывает, потому что никто больше таких крупных инфраструктурных инвестиций поднять не сможет. И одновременно, вместе вот с этим проектом транстихоокеанского партнерства, который будет глобализировать торговлю в этом районе.
Еще одна идея в рамках БРИКС, о которой чаще вспоминают политики этих стран и реже экономисты, создание некой единой для них валюты, наподобие еврозоны. На ваш взгляд, сколь реальными могут оказаться в принципе такие планы, если учесть, что сами страны БРИКС друг для друга вовсе не являются основными торговыми партнерами? Штефан Коац.
С моей точки зрения, это вопрос еще далекого будущего. Для начала стоило бы создать внутреннюю расчетно-кредитную систему, наподобие той, которая существует в Международном валютном фонде. Но, честно говоря, глядя на нынешние проблемы еврозоны, я сомневаюсь в успехе проекта создания единой валюты БРИКС. Некоторые мои коллеги нередко шутят. Единственное, что объединяет эти страны, так это сам акроним БРИКС. И в экономическом, и в политическом отношении это совершенно разнородные страны. Поэтому и от создания единой для себя валюты эти страны весьма далеки.
Михаил Бернштам.
Для существования единой денежной зоны необходимо выполнение 4 условий, причем всех 4. Первое – должна быть трудовая мобильность. Но даже на европейских рынках нет полностью удовлетворения этого условия, но тем не менее перетекание рабочей силы существует. Второе – нужна мобильность капитала. Третье – синхронизация циклов деловой активности. И четвертое, и самое главное – готовность всех стран по-крупному прийти на выручку в случае финансового кризиса. И определенное согласование бюджетных дефицитов.
Насколько это проблематично, наглядно демонстрирует вся пятилетняя история нынешнего долгового кризиса в Греции, при этом самой еврозоне уже 16 лет.
Когда это условие нарушается, возникают вот те самые проблемы, которые мы видим с Грецией. Значит, ожидать того, что Китай, Россия, Индия, Южная Африка, Бразилия будут согласовывать свой бюджетный дефицит или давать друг другу крупные кредиты в условиях кризиса, не приходится. Что рабочая сила сможет передвигаться из страны в страну, не приходится. И что у них будет как бы единая система экономического развития, при котором бумы и спады будут синхронизироваться, тоже невозможно. Поэтому абсолютно никаких возможностей физически для существования единой валюты в такой структуре не существует.
Спасибо. Напомню, на вопросы Радио Свобода отвечали руководитель Центра прогнозов Института мировой экономики в городе Киль, Германия, профессор Штефан Коац и научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор Михаил Бернштам.
С экономистами беседовал Сергей Сининский. В эфире программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. После многочисленных митингов и пикетов валютные заемщики, не дождавшись помощи государства, пошли в суды. По сведениям Всероссийского движения валютных заемщиков, суды приняли к производству более 1000 исков от граждан, требующих немедленного вмешательства Центробанка в ситуацию, связанную с невозможностью оплачивать валютную ипотеку. Об этом Марьяне Тарачешниковой рассказали гости программы «Правосудие».
Из-за резкого обесценивания рубля в конце прошлого года тысячи российских семей оказались на грани разорения. После многолетних платежей заемщики, бравшие ипотеку в валюте, оказались должны за свои квартиры в разы больше первоначальной суммы кредита. В начале 2015 года, по данным Центрального банка России, задолженность граждан по валютной ипотеке перевалила за 120 миллиардов рублей. В студии «Радио Свобода» одни из тех, тех, кто оказался в этой сложной ситуации, Александр Грунин, Оксана Семенова, а также адвокат Александр Трещев. Именно он подготовил типовое исковое заявление, с которым теперь обращаются в российские суды валютные заемщики.
Оказавшись с банком один на один, мы слабая сторона, мы никак не защищены. Мой долг составляет 14,5 миллионов, супротив 6,5, которые я брал тогда-то. И за это время я 8 миллионов уже заплатил в виде взноса.
То есть вы, в принципе, уже отдали с кредит, по большому счету, если бы не вот эта курсовая разница. А зачем вы взяли валютный кредит? Что вам мешало взять рублевую ипотеку?
Я брал изначально вторичное жилье с готовым ремонтом. То есть я не мог себе позволить платить одновременно аренду, вести ремонт новостройки. Программ кредитования в рублях, вот, по крайней мере, в тех банках, которые давали с малым первоначальным взносом или вообще без него, в рублях программ не было. Отказывали сразу. Просто даже не пытайтесь, даже не тратьте время на подачу заявки и сбор документов. У меня был выбор такой, либо не брать ипотеку вообще, в принципе, либо брать ее в валюте. Мы как бы поверили в обещание того, что у нас рубль стабильный. Мы это слышали с экрана.
А кто это вам обещал?
С прямой линии, с той же самой, того же самого нашего президента.
Мы это в каком году он обещал?
Это тоже в том же седьмом.
В 2007 году есть новостные выпуски на многих телеканалах. Выступает президент в 2009 году, в 2008 году. Где...
Ну что говорит? Берите, граждане, валютные кредиты?
Нет, президент говорит, что девальвации у нас не будет, что у нас все стабильно, что мы широкими шагами идем к укреплению экономики, что даже мировой кризис нас практически не коснулся, и мы с минимальными потерями из него вышли, наша страна устояла. Мы верили. Но как мы не можем верить нашему, можем не верить нашему президенту?
А вы в какой ситуации оказались благодаря тому, что поверили, в том числе и заявлениям о крепости российской валюты?
Я ипотеку брала в начале 2011 года. Та сумма, которая была необходима для приобретения жилья, она говорит, мы вам не можем ее предоставить, если вы будете брать в рублях. Да, соответственно, в рублях мы вам эти деньги не можем дать. А вот если вы возьмете в валюте, то, пожалуйста, берите. Мы можем даже дать вам больше, чем вам надо.
И вам прямо так вот валюту и выдали на руки?
Хотелось бы, может быть, ее хоть подержать в таких размерах, хотя бы разочек в жизни, хотя бы во время подписания сделки. Нет. Тут же к договору прикладывался документ, обязывающий нас написать заявление о том, что мы просим банк проконвертировать ту валюту, которую якобы он нам дает, в рубли. Потому что у нас договора купли-продажи квартир, они в рублях. Первоначальный взнос мы вносили в рублях. И продавец нашей квартиры, моей квартиры, он, соответственно, эти деньги получал в рублях. Можно было, по большому счету, выдавать валютную ипотеку, не имея вообще валюты в банке. Квартира стоила 8,5 миллионов, 6,5 я взяла, 4 практически я уже выплатила на сегодняшний день. И по факту, вот на сегодняшний день я должна банку еще 12 миллионов.
Вы же читаете договор, все видите, сами должны размышлять. Почему теперь государство должно помогать?
Я хочу сослаться в первую очередь на Конституцию. Первая статья говорит о том, что Российская Федерация – это правовое, федеративное, социально ориентированное государство, что защита законных прав и интересов граждан – это главная прерогатива государства. И там также указано, что Центральный банк, как и в законе о Центральном банке, что его главная задача – поддерживать курс национальной валюты на устойчивом уровне.
То есть 75-я статья. Вот
75-я статья, да, конкретно говорит, это их задача. Когда страна не может исполнять свои обязательства, не может платить по своим долгам, тогда объявляется дефолт. В данном случае никаких дефолтов не было. Центральный банк, являясь независимым институтом в государстве, не отвечает по долгам государства, не должен кредитовать государство, не должен осуществлять плотное взаимодействие, взял и отпустил национальную валюту. Она пошла ко дну. Поэтому для меня нет никаких сомнений, что это нарушает закон, это нарушает Конституцию, это нарушает закон о Центральном банке. И люди оказались в такой ситуации не по своей вине. За что они должны отвечать? Не может быть никакой ответственности, если в действиях людей или в бездействии нет никакой вины. Они жертвы этих обстоятельств. И еще раз хочу сослаться на Конституцию Российской Федерации, в которой прямо указано в одной из статей, если я не ошибаюсь, 53-й, что им должна быть предоставлена защита государства от неправомерных действий чиновников. То есть они вправе рассчитывать на защиту государства. Что происходит в данном случае? Государство самоустраняется. И хотел еще дополнить, что иски были поданы не только только к Центральному банку, но и к правительству тоже.
Российской Федерации.
Да, поскольку они совместно определяют кредитно-денежную политику государству. В эти годы, когда брались кредиты, была госпрограмма. Выделялись огромные денежные средства для того, чтобы дать гражданам реализовать их конституционное право на жилье. Что получилось? Получилось, мы знаем, что российская недвижимость стала самой дорогой в мире. На самом деле правительство учредило орган АИЖК. Потрачено было пару триллионов рублей. И какая главная функция этого органа была? Страховать граждан на предмет проблем с банком. Для того, чтобы проблема у банка не возникала, агентство должно было брать на себя, выплачивать банку деньги. И дальше эти правоотношения уже были между органом, который принадлежит государству, и гражданином. Что произошло на самом деле? Эти триллионы были потрачены непонятно куда. Точно не защищали и не гарантировали гражданина. Большая часть этих денежных средств размещалась под проценты в банках. То есть они защищали банки, но никак не людей. То есть люди оказались не застрахованные, хотя считали и им представляли ситуацию таким образом,
что есть вот эта подушка безопасности в виде агентства
и ипотечного. Это называется вправе львиный договор. Когда, как вы правильно и справедливо сказали, как же так можно отказываться от договорных правоотношений, когда вы подписываете, вы должны нести бремя, но как минимум этот договор должен соответствовать российскому законодательству. В данном случае, когда банк был защищен со всех сторон, а все проблемы и бремя перекладывались на плечи простого гражданина, конечно, это не соответствует российскому законодательству. Конечно, это навязанный договор. Конечно, в этом есть элемент кабальности. Но куда смотрел Центральный банк? Ведь помимо того, что Центральный банк обязан следить за стабильностью национальной валюты, он является надзорным органом и обязан следить за тем, чтобы банки соблюдали закон. А когда банки массово навязывают договоры, не соответствующие условиям равноправия, когда права граждан повсеместно нарушают, в этом есть и ответственность Центрального банка. А я хочу напомнить, что ведь люди, когда брали эти займы, министр экономики, глава Центрального банка, ее заместительница многократно говорили о том, зомбировали людей, что рубль – это самая надежная валюта.
И президент России тоже.
Там, да, говорили. В чем их вина? В том, что они поверили чиновникам, если они не могут отвечать за свои слова, пускай молчат и не говорят. Не далее, как на прошлой неделе, один из министров сказал, что 55 рублей этот курс надолго. Не прошло и недели, он уже больше 57. Так что они делают? Они вводят в заблуждение? Давайте призовем их к ответу. Это право гражданина.
Вот теперь о том, как вы собираетесь их призывать к ответу, расскажите поподробнее. Чего именно вы требуете в суде и у кого?
Там основное требование – это возврат механизма валютного регулирования, то есть возврат к так называемому коридору, по сути дела, к одной из основной обязанностей Центрального банка.
То есть вы не требуете пересчитать свой долг, вы просите, чтобы Центральный банк вернулся вот к этому валютному коридору.
Знаете, вот слона всегда едят по частям. Вот первая часть – это первый шажок.
Из большого количества исков, а их подано больше тысячи, уже появились первые отказы. Я сейчас не помню, какой суд отказал. У него такая аргументация, что поскольку исполнительные органы власти являются самостоятельными и независимыми, суд не может ничего сделать для того, чтобы их чему-то обязать. Президент окружен провокаторами, какими-то злодеями, которые толкают этих людей в Европейский суд по правам человека с такой аргументацией, когда он просто не сможет не встать на их защиту и выкатить Российской Федерации непомерные требования.
А я сейчас хочу к Оксане обратиться. Скажите, пожалуйста, известно ли вам, может быть, о такой судебной, в том числе, практике, судиться с банком для того, чтобы он реструктурировал вот этот кредит?
Да, конечно. Существуют наши частные кредитные договора, в которых мы видим две ситуации. Во-первых, это наступление форс-мажорных обстоятельств в связи с отменой Центральным банком регулирования национальной валюты курса. Это первая часть исков, которые массово сейчас с мая, июня подаются заемщиков в суды. И вторая часть нашей проблемы – это закон о защите прав потребителей, который гласит, что все кредитные договора, все платежи, суммы платежей на весь срок кредитования и окончательная стоимость кредита с учетом всех процентов должна выражаться в какой валюте? Национальной. В рублях. Открываем наши кредитные договора. Мы видим график платежей, мы видим все цифры, все в валюте.
Вы слушали фрагмент программы «Правосудие». В эфире «Время свободы» интервью. Ставшая причиной жестких международных санкций против Тегерана иранская ядерная программа появилась еще при шахском режиме. Как вспоминает иранский физик Акбар Этемат, ее целью, возможно, было создание ядерного оружия, рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
В конце 1973 года специалист по атомной энергетике Акбар Этемат получил приглашение от шаха Ирана обсудить возможность разработки ядерной программы, обеспечивающей место для Ирана в ряду современных мировых держав. Шах пришел к выводу, что для того, чтобы в будущем обеспечить энергией растущее население Ирана, необходимо диверсифицировать ее источники. Этемат, получивший образование в Швейцарии и занимавший в тот момент пост ректора университета Авиценны в Хамедане, согласился с предложением Шаха и взялся за изучение экономической целесообразности строительства нескольких атомных электростанций в Иране. Месяц спустя он лично представил Шаху результаты своих исследований. Как рассказывает в интервью радио «Свобода» Этемат, Шах немедленно погрузился в чтение этого документа.
На протяжении полутора часов Шах читал документы, задавал вопросы. Закончив чтение, он вручил отчет премьер-министру Амир Аббасу Ховейда и сказал: «Я полностью согласен с суждениями Этемада. Это должно быть в точности претворено в жизнь». Шах принял мои условия, касающиеся того, каким образом должен действовать Иран, чтобы получить доступ к ядерной энергии.
Так Этемат возглавил проект превращения Ирана в ядерную державу. Для того, чтобы Шах имел возможность принимать компетентные решения, он лично читал главе государства лекции по атомной энергетике и ядерной технологии. В тот момент Этемат еще не понимал, в каких целях задумана ядерная программа и хочет ли Шах, чтобы в Иране появилось ядерное оружие. Разгадать его замыслы было нелегко, рассказывает Этемат, который после 6 месяцев регулярных встреч с Шахом все-таки осторожно поднял этот вопрос, спросив: «Теперь, когда вам известно, в чем разница между созданием реактора и бомбы, когда вы знаете, что такое обогащение и так далее, чего вы от меня ожидаете?»
Шах сказал: «Прежде всего, я хочу, чтобы у нас была атомная энергия, потому что нам это необходимо». Он добавил: «В настоящее время мы не нуждаемся в ядерном оружии, так как Иран обладает значительной властью в регионе. Однако, если в ближайшие 10, 15 или 20 лет военное равновесие в регионе изменится, то посмотрим, что нам потребуется сделать».
Чтобы воплотить амбициозные планы ядерной программы, которая заключалась в строительстве 23 ядерных реакторов, способных производить 23 тысячи мегаватт электроэнергии, Иран начал переговоры с несколькими западными странами. В 1974 году Тегеран подписал соглашение о гарантиях договора о нераспространении ядерного оружия. Оно разрешает проведение инспекций, дающих возможность экспертам МАГАТЭ убедиться в том, что ядерное обогащение не используется для создания атомной бомбы. В том же году Иран достиг договоренности с немецкой компанией Kraftwerk Union о строительстве 2 ядерных реакторов в Бушере. Начались переговоры и с Францией о строительстве еще 2 реакторов. Отдельные переговоры велись и с Соединенными Штатами. Вашингтон в целом поддержал иранскую ядерную программу, но выступил против переработки ядерного топлива на иранской территории. Как рассказывает Этемат, консультации шли с 1974 по 1978 год. Сам он скептически относился к переговорам с ядерными сверхдержавами.
«Мысленно я вычеркнул 2 государства. Одно из них было Америка и другое Советским Союзом. Потому что, вступая в переговоры, обе эти мощные страны попытались бы навязать свои собственные суждения. Я не желал играть по их правилам».
Еще в 1957 году США и Иран подписали соглашение о сотрудничестве в области ядерной энергетики. В 1959 году по распоряжению Шаха при Тегеранском университете был создан Центр ядерных исследований, а в 1967 году США передали Ирану исследовательский реактор мощностью в 5 мегаватт. Как предполагается, этот реактор позже использовался для экспериментов по обогащению урана. Официально Тегеран всегда подчеркивал свои мирные планы, присоединившись к договору о нераспространении ядерного оружия еще в 1968 году, сразу после того, как он был открыт для подписания. В 1975 году, когда уже было известно об амбициозных планах в области ядерной энергетики Ирана, при Массачусетском технологическом институте была создана программа по обучению иранских специалистов. Иран тогда получил первых собственных ядерных инженеров. Однако уже тогда в Вашингтоне возникли опасения, что целью Шаха является все-таки создание атомной бомбы. На это обращает внимание директор Международного института стратегических исследований в Лондоне Марк Фицпатрик.
Соединенные Штаты были озабочены намерениями Шаха, и в Вашингтоне шли споры по поводу того, следует ли передавать ему секретные технологии, применяемые при создании ядерного оружия. И в конце концов было решено эти технологии не передавать. Совершенно очевидно, что опасения по поводу цели Шаха в ядерной области были, и развитие событий говорит о том, что он думал о военной ядерной программе. Правда, он мало чего в этом достиг, частично потому, что США изменили свою политику в области секретных ядерных технологий.
В конечном итоге, в 1978 году Вашингтон и Тегеран все-таки сумели заключить сделку, в рамках которой Ирану в обмен на соглашение о гарантиях позволялось перерабатывать ядерное топливо, поставляемое Соединенными Штатами. Однако воплотить в жизнь это соглашение не удалось. Исламская революция 1979 года положила конец правлению Шаха, его ядерной мечте, а также сотрудничеству Ирана с Соединенными Штатами. Незадолго до революции Этемад покинул Иран и сейчас живет во Франции. Однако он внимательно наблюдал за тем, как Исламская Республика полностью остановила ядерную программу, потом сделала слабые попытки возобновить ядерные исследования в 80-е годы 20 века, а затем в 90-х решила пойти по проложенному Шахом пути. Этемад пристально следит и за переговорами по иранской ядерной программе, которую Тегеран ведет с ведущими мировыми державами, пытаясь добиться снятия наложенных на Иран международных экономических санкций. Он с оптимизмом оценивает перспективу достижения соглашения по этому вопросу, однако считает, что страны Запада все-таки, цитата, «навяжут Тегерану свою волю».
Ядерные переговоры не провалятся, однако Иран ничего не получит. Сильные мира сего навяжут Ирану свои требования, и этим все закончится.
В то же время, в ответ на вопрос, стоила ли ядерная программа того давления, которое испытал на себе Иран в последние десятилетия, эксперт ответил коротко – нет.
Рассказывал Андрей Шароградский. В эфире «Время свободы» интервью, у микрофона Евгения Назарец. В чешском городе Карловы Вары в этом году 50-й раз проходит один из самых известных и крупных международных кинофестивалей. Мой коллега Андрей Шары беседует со специальным корреспондентом «Радио Свобода» в Карловых Варах Дмитрием Волчиком.
Это действительно 50-й Карловарский фестиваль, но основан он был в 46-м году, просто в советские времена чередовался с московским и вообще находился, особенно после 68-го года, под постоянным давлением из Москвы, где решали даже кого награждать. В частности, вот так остался без награды фильм «Катцельмахер» Рейнера Вернера Фассбиндера, великого режиссера, 70-летие со дня рождения которого недавно отмечали, в том числе кинопрограммы в России. Но все это давно позади, и молодые люди, а фестиваль адресован в первую очередь студентам, конечно, этого не знают. К юбилею сделан документальный фильм об истории фестиваля, и вышла книга его бывшего художественного руководителя Эвы Зааралова, в которой все эти истории рассказаны. И, может быть, для того, чтобы не казаться злопамятными, организаторы фестиваля включили в программу в этом году ретроспективу фильмов советского режиссера Ларисы Шипитько, и она пользуется успехом. А вот российских фильмов нет ни в главном конкурсе, ни во второй конкурсной секции «К востоку от запада», в которую раньше входили фильмы из бывшего советского блока, а теперь уже непонятно, по какому принципу она составляется, потому что тут есть, например, турецкие и греческие фильмы.
Уже после того, как Чехословакия перестала быть коммунистической страной, разделилась на Чехию и Словакию, Карловарский фестиваль еще пережил одно перерождение. Несколько лет назад ушла как бы команда, которая организовывала его, как такой фестиваль класса мейнстрима. Новая команда – это преимущественно молодые люди, они работают немножко в другом стиле, говорят о том, что отбирают больше авторского кино, такого нишевого, и за это их довольно сильно критикуют. Я встречал в чешской прессе в последние дни немало текстов на эту тему о том, что фестиваль становится таким нишевым, совсем не соответствует славному критерию фестиваля класса А, где должно быть много большого мейнстримского кино. Ваши впечатления от конкурсной программы подтверждают эти мнения критиков?
Ну, пока два фильма, на мой вкус, заслуживают упоминания. Это «Песнь песни, живущая в Германии» Ева Нейман, продукция украинского телеканала «1+1». Фильм снимался в Одессе, и многое в нем похоже на картины Киры Муратовой. Повторение бессмысленных фраз, такой мусор и речи. Но тут есть проблемы. Герои говорят на литературном русском языке, хотя это обитатели еврейского местечка, персонажи Шалом Алейхима, говорившие на идиш. Но, увы, сейчас вряд ли возможно снять игровой фильм на этом языке. Ева Нейман любит и умеет снимать детей. В ее предыдущем фильме «Дом с башенкой» главным героем был мальчик, и сейчас это снова история взросления и первой любви. Второй фильм, который следует упомянуть, называется «Красный паук». Это история серийного убийцы, который орудовал в Кракове в 1967 году. Убийца – тихий ветеринар, которого не может поймать милиция, зато его вычисляет молодой человек, чемпион по плаванию. Вместо того, чтобы разоблачить, заимствует его преступление и даже выбирает для маньяка жертву из числа своих знакомых. Ну а потом сдается и идет на смертную казнь. Это почти подлинная история. В Кракове действительно орудовал молодой маньяк по фамилии Кот. Правда, если верить Википедии, он все-таки действительно был убийцей, а чужих преступлений не похищал. Ну вот два таких фильма, и мне кажется, вполне традиционных. Я бы не сказал, что это какое-то экстравагантное нишевое кино, совсем уже выпадающее за всякие рамки. Мне кажется, больших перемен в этом отношении в главном конкурсе, во всяком случае, нет.
В последние годы крупные международные кинофестивали активно используют документальное кино. Действительно, документальное кино быстрее, чем игровое, отражает то, что происходит за окном, отражает современность. Документальная программа Карловарского фестиваля что представляет собой?
Ну, я обычно как раз в первую очередь смотрю документальные фильмы. И вот сейчас отметил бы действительно выдающийся фильм. Я думаю, что он получит награду. Это картины Хелены Трештиковой «Малори». Трештикова знаменита тем, что работает над разными сюжетами, снимая своих персонажей на протяжении нескольких десятилетий. Так что, как правило, это истории старения и распада, зачастую довольно грустные. Самая известная ее картина «Катка» о девушке-наркоманке, которая за 10 лет превращается в страшную бомжиху. А в фильме «Малори» обратное превращение героиновой наркоманки и бездомной во вполне полезного члена общества, социальную работницу и обладательницу собственной квартиры. Собственно, значительная часть фильма и посвящена ее попыткам получить жилье. Совершенно кафкианские истории происходят в различных чешских учреждениях. На фестивале представлен еще один интересный проект, пока еще только замысел. Знаменитый режиссер чешской «Новой волны», классик Ян Немец, собирается снимать автобиографический фильм о своих приключениях в Америке, когда он бежал после советского вторжения 1968 года.
Еще поговорим об эстетических вкусах. На ваш взгляд, самый радикальный фильм 50-го юбилейного Карловарского фестиваля?
Это бесспорно венгерский фильм под названием «Ноль». Абсолютно хулиганская картина о группе экологических активистов, которые начинают с защиты пчел, а потом берут в заложники и убивают руководителей крупных корпораций и политиков. Можно понять, что и самого Владимира Путина. Они запрещают прогресс, возвращают конные повозки и почтовых голубей, расстреливают посетителей супермаркетов и вообще погружают весь мир в хаос. С одной стороны, это политическая комедия, а с другой – синефильский фильм, потому что несложно обнаружить тут маленькие пародии на Кубрика, Кожева, Камацу, Годара, Клэр Дени и других режиссеров. А представлял этот фильм знаменитый актер Уде Кир. Он играет владельца телекоммуникационной фирмы, истребляющей пчел, которому мстят вот эти экологические террористы.
Карловарский фестиваль всегда проходит на фоне такой спокойной курортной жизни. И эта курортная жизнь, насколько я помню, почти все время была постсоветская преимущественно. И приезжало много народу из Москвы, приезжали какие-то люди, вокруг них были какие-то другие русские люди. И все это как-то микшировалось вот с этими курортниками из Казахстана, России и других постсоветских республик. В связи с известными событиями и эволюцией самого фестиваля, у вас сейчас есть такое ощущение, что от этого оттенка, что ли, фестиваль избавился?
Вы знаете, избавился, причем разительно, потому что русских гостей на фестивале раз-два обчелся. Все компании, которые раньше собирались на террасе фестивального отеля «Термаль», были такие специальные русские бранчи, и была такая компания кинокритиков, киноведов, кинорежиссеров, актеров из России, которые приезжали и общались, и сидели вместе в ресторанах, и выпивали, и гуляли. Она полностью распалась, практически никто не приехал, в том числе и люди, которые приезжали на Карловарский фестиваль в течение последних нескольких десятилетий. Ну, в каких-то случаях это связано с частными проблемами, но в основном, я думаю, что речь идет все-таки о политике тоже.
В эфире «Радио Свобода» с Карловарского кинофестиваля был обозреватель Дмитрий Волчек. Вы слушали программу «Время свободы. Интервью». Ее провела Евгения Назарец.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».